Сообщил ли вам кто-нибудь официально, что ваше имя фигурирует в неких списках, согласно которым ваши произведения должны быть изъяты из библиотек, и чем вы объясняете то, что вот ваше имя там оказалось в этом списке?
Официально мне никто не сообщил, мне утром написали в личное сообщение в Facebook, а потом я увидела это во всех телеграм-каналах и во всех новостях, и по радио в новостях. Официального сообщения не было, с чем я связываю, но со своей политической позицией в первую очередь. Там достойная компания, Стивен Кинг и Оруэлл, и Сорокин, который просто гений русской литературы. Другое дело, что такого рода действия, они совершенно бессмысленны. Здесь террор превращается в пиар, и в постинформационале глупо что-то запрещать, и невозможно что-то скрыть. А попытка возродить советскую литературу, она смехотворна. У них нет ни авторов, ни сюжетов, ни концепции, только старые пыльные методички НКВД. Так что, ну, мне кажется, что это помесь террора и бюрократии, укладывающаяся скорее даже не в формат диктатуры, а в то, что я называю шизорашизмом или шизофашизмом.
Вот вы говорите, что такие попытки перекрыть кислород для писателей и их читателей бессмысленны. Но ведь может так случиться, что и доступ в интернете к таким произведениям тоже будет, если не совсем перекрыт, то серьезно ограничен. Вот какие тогда могут быть читательские стратегии?
Ну, я думаю, что это очень сложно, это совершенно невозможно. Чем больше вы будете запрещать, тем популярнее будут становиться авторы. Ну, даже в Советском Союзе был самиздат, опять в постинформационале все обходится. Запретили Facebook, но есть VPN. И тут, знаете, что я еще хочу сказать? Они думают, что они разговаривают и апеллируют к советским людям, к постсоветскому голему, ориентирующемуся на государство. Почему возродилась эта Z-поэзия, откуда она взялась? Ну, мы не такие нормальные современные люди, не такие, как писатель. Я ориентируюсь и на Запад, и на Россию. И я не собираюсь быть заложником имитации этого советского концепта. Я думаю, обходные пути найдутся сами по себе. И они только делают нам популярность пока и ставят себя в глупое положение, в положение ничтожеств. Если вы так боитесь слово, если вы так боитесь русской литературы и при этом к ней апеллируете, ну это же тоже какой-то абсурд.
Вот сейчас, кажется, уже ничему мы не удивляемся, никаким решениям, связанным с очередными запретами. И все-таки до литературы очередь дошла, простите за тавтологию, не в первую очередь. Вот как следует относиться к появлению этих списков, вот, к действиям власти в такой парадигме?
Ну, на самом деле система российской диктатуры построена по подобию советской диктатуры, которая основана на бюрократии, о чем писал еще Троцкий. Но если тогда, наверное, в этой бюрократии была какая-то своя циничная логика, как и в терроре, то теперь этой логики нет. До чего дошло и в две руки? Ну, так получилось. Тогда выделили деньги на одно, сейчас на другое. Вот дошли руки до литературы. Они будут хвататься за все, что плохо или наоборот хорошо лежит, потому что, ну, они вцепились в самых лучших авторов. Это просто топовый список, повторяю, Сорокин и Стивен Кинг. При этом, заметьте, там есть и их обслуга, например, Эдуард Лимонов. А на брошюрах национал-большевизма был взращен расизм. А Лимонов обслуживал расизм, но тоже попал в этот список, как, например, Глеб Павловский, потенциальный список иноагентов. Здесь мы опять видим классическую историю, как дьявол расплачивается черепками.
Да, вот эти имена многих удивили. Есть у вас объяснение все-таки, почему люди, которые, казалось бы, были очень полезны для этого режима, оказались ему таким образом неугодны?
Ну, потому что, во-первых, идет игра без правил, никаких правил, понятий, представлений на этой территории больше нет. Это территория беспредела, но это территория смыслового беспредела. То есть я более чем уверена, что какой-то процент людей попадает в списки как иноагентов, так и прочих случайно. Какой-то намеренно, а какой-то случайно. Почему я говорю шизобюрократия, шизорашизм? и шизофашизм. Ситуации диктатуры в данный момент никто не владеет так. Ну, то есть это не та диктатура, как мы представляли себе ее из книг. Различные ведомства занимаются различной деятельностью, которая, судя по всему, периодически входит в противоречие друг с другом. Ну, как, например, Пригожин создавал ЧВК, а теперь оказался ненужный, и так далее, и тому подобное. Эта диктатура порождает внутри себя анархию. И с этой точки зрения, кстати, это уникальная историческая ситуация. Но если вы пытаетесь найти четкие правила, четких правил нет. Это опять напоминает антиутопию. Запомните, в антиутопии всегда есть такой принцип, да, как правило, есть такой принцип, что ни в коем случае нельзя нарушать законы, но законы все время меняются. Поэтому Россия, да, превращается в такую диктатуру-антиутопию.
Вот то, что случилось с книгами, я сейчас не об авторах уже говорю, не о персоналиях, а о книгах как о культурном явлении, все-таки вызывает некоторую отрыпь. Многие сейчас вспоминают и костры, и другие ситуации. Можно ли соотнести расправу с литературой с какой-то конкретной эпохой? Или такого мы еще никогда не переживали?
Мы не переживали такого цивилизационного фиаско, причем в размерах всего мира, потому что весь мир упустил ситуацию. Виновата в ней не только Россия, виноват и Запад, который 20 лет спонсировал диктатуру, закупая нефть и газ. Виноваты разведки, которые все проглядели. Это фиаско мирового масштаба. А вот если сравнивать диктатуры, нет, безусловно, те диктатуры прошлого, 20 века, сами по себе, вот в отрыве от ситуации, в конкретной стране, в конкретный момент, в Германии, в России, они были страшнее, потому что они были настоящие диктатуры, а это все-таки диктатура постмодернистская. То есть оно, это ее безумие как бы разлито по всему миру, но не сконцентрировано в самой России. Повторить трагедии прошлого можно только, и что и происходит, проливая кровь. Вот это да, здесь эти диктатуры совершенно тождественны, и здесь рашизм очень опасен. С точки зрения запрета литературы, нет, это остается подделкой в постинформационале, уничтожить литературу нельзя. Костры из книг превращаются в страшные, но перформансы. И вот этого ощущения зловещести от происходящего нет. Я хотела бы, кстати, удержать... У нас просто очень много среди интеллигенции носителей репрессивного сознания, которые все время проводят аналогии с прошлым, тем самым это прошлое возвращая. Ведь именно на такие реакции рассчитаны действия власти, что люди начнут бояться так, как они боялись в прошлом, там, например, в 20-е, 30-е, 40-е годы. Вот не надо их бояться, я думаю, над ними надо насмехаться.
Это прекрасный совет — насмехаться для того, чтобы сохранить в нормальном тонусе свою психику. Но все-таки действительно репрессии доходят уже до такой степени, что порой бывает страшно. На чем основан ваш оптимизм?
Страшно в Украине, где льется кровь. Страшно тем, кто сейчас арестован по сфабрикованным политическим делам. Все остальные находятся все-таки не в такой критической ситуации. Страшно должно быть всему миру, вот, что он это как бы допустил. Мой оптимизм основан на том, что как рационалист я верю в здравый смысл, в рациональность, которые возобладают над безумием, потому что мы уже сейчас видим, что безумие поглощает самое себя. Мы слушаем речь так называемого гаранта и понимаем, что это что-то невнятное. И, кстати, если сравнить с речами диктатов прошлого, то, да, это внушает определенный оптимизм, но расслабляться тоже ни в коем случае нельзя.